Привет, мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, леди и джентльмены, бабушки и дедушки. С вами радио «Говорит Москва», программа «Музлитература», ее ведущий Вадим Саралидзе. Как всегда, мы целый час будем разговаривать, слушать музыку и общаться с вами по телефону. Наш номер 495-7373-948, номер для ваших смс 925-48-948 или телеграм «Говорит МСК», бот. Ну что, поехали. Я приехал сегодня на станцию немного раньше обычного. Налил чай, чтобы согреться после прогулки на неожиданно морозном майском воздухе родной столицы. И неожиданно задремал. И приснилось мне, что в нашем коридоре резко запахло гуталином и раздался грохот сапог. Потом до меня донеслось: «Непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед». Мне показалось, что сейчас здесь появятся солдаты, офицеры, а, возможно, и сам генерал. Неужели я снова в армии? Я в ужасе проснулся. Вспомнил, что у меня прямо сейчас начинается эфир, и помчался в студию. А там уже сидела очаровательная молодая пара. И тут я понял, почему же мне снились бравые военнослужащие. А потому что мои сегодняшние гости — группа «Краснознаменная дивизия» имени моей бабушки, которую представляют Яна и Иван Смирновы. Привет.
Добрый
Привет.
День.
Ужасно рад, что вы пришли. Суббота, дачи, шашлыки. А вы в студии. Очень приятно.
Да, мы тоже очень рады.
Спасибо,
потому что для нас это как бы такой обратный дауншифтинг, потому что все едут в выходные за город, а мы живем за городом. И для нас выбраться из загорода в Москву — это приключение.
А, так вы живете за городом?
Да.
То есть вы себе можете позволить загородный дом, резиденцию? Там,
у наверное... нас есть загородный дом, у нас там можно устраивать шашлыки просто фулл-тайм.
Понятно.
А сегодня там как раз все копают огород, так что очень вовремя мы смылись.
Мы спаслись, да, мы смылись.
Ну, я надеюсь, ребята, что там все копают огород, и, ну и, конечно, одновременно с огородом у каждого стоит радиоприемник, и каждый слушает радиостанцию «Говорит Москва» и нашу программу.
Попа кверху и радио.
Должны, мы надеемся.
Да. Ну, только пусть попробуют не послушать. Ладно, расскажите лучше, как дошли вы до жизни такой? Играть, как это... Говорят, языком классика, быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране, это, в общем, не каждому дано. Давайте калить.
Вы имеете в виду, как мы начали этим заниматься?
Заниматься начали, продолжили, что произошло вообще в жизни, что повлияло, все.
Ну, да, история на самом деле такая. Когда-то Янин папа и моя мама учились в одной школе. Не в одном классе, но в одной школе и дружили. Потом прошло много лет, и мы с Яной познакомились.
Да, точнее, мы сначала познакомились с Ваниной сестрой Елизаветой, которая училась со мной уже в одной музыкальной школе. Вот, это все происходило в знаменитом поселке Малаховка, где снимали фильм «Джентльмены удачи» и много писательских дач вот, на территории Малаховки.
Да, Лиза у нас играет на флейте, моя сестра в том числе у нас в группе. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Мы познакомились с Яной и придумали, сделали группу. Я тогда вернулся из армии, это был 2008 год. Вот.
Но мы не сразу сделали группу, на самом деле просто мы оба увлекались музыкой. Ваня какое-то время играла на перкуссии в разных коллективах. Я пела везде и всегда. Вот. И потом как-то это... Да. Объединилась.
Ну, пела, я понял, есть кого, потому что, собственно, наверное, слушатели наши не знают, но Яна Смирнова, собственно, это дочь замечательного, великолепного музыканта, основателя группы «Манго-манго» Андрея Гордеева. Поэтому, да, мы его тоже обязательно будем ждать у нас в гостях и послушаем, по поводу дочки поговорим, поэтому наследственность. Ваня, а тебя-то как угораздило начать на гитаре играть?
Ну, у меня папа тоже музыкант. Он не профессиональный музыкант, он не зарабатывает этим денег. У меня учительская семья, но... Ну, вообще, он геолог. Но он всегда играл на гитаре, он даже записал недавно диск на студии свой, своих песен. Он играл в группе еще тоже в старые страдавние времена. Поэтому как-то у меня всегда дома была музыка, и тоже генетически как-то это передалось. Мой папа очень музыкальный человек.
Здорово, здорово. Ну, давайте для затравочки, наверное, начнем, то что-нибудь послушаем, и потом обязательно еще поболтаем. Итак, в эфире «Краснознаменная дивизия» имени моей бабушки и песня, которая называется «Сонник». Давайте мы ее послушаем. Отлично. Это вполне совпадает с оценкой наших слушателей. Вот Паша Дисциплайн. Неплохо-неплохо. Спасибо, Паша. Мне тоже нравится. А вот, собственно, да, друзья, можно получить призы у нас. Можно получить, например, мою книжку, которая вышла в издательстве «Эксмо». Называется она «Орфей курит Мальборо». Можно получить диск от ребят, которые сегодня пришли в гости. Так что
не тот, кто слушает, просто диск, да.
И не просто диск, а даже диск с подписью, артистов.
У нас есть футболка и значок даже.
О, вот какой запас.
Самый друзья, интересный вопрос. Супермодная, классная футболка дивизии.
Звоните нам по телефону 495-7373-948. Номер для смс 925-48-948. Или говорит МСК-бот, телеграм. А вот уже точно, я думаю, что можно один из призов вручать. Алена, название «Вау! Каждое слово прекрасно». Почему так называются ребята?
Ну, история как бы достаточно классическая. На самом деле не классическая. У нас, опять же, биографическая. Дело в том, что дедушка мой был завхозом в посольстве на Кубе в свое время.
Отлично.
То есть не послом, а просто завхозом.
Начало неплохое.
Да. И мама моя родилась на Кубе. И прожила там несколько лет, потом жила в Колумбии несколько лет. И, собственно говоря, бабушка моя там пела. А, собственно говоря, еще про корни. Вот, я забыл совсем. Бабушка там пела. Она, почему она пела с какими-то кубинцами, чуть ли не советские шлягеры. Там, то есть, точно ничего не известно, как бы, чего и как. Вот, но прикол в том, что назывались они, так как это были кубинцы, которым нужно было, ну, типа, дружба народа, все дела, они назывались что-то по-испански, как там, чуть ли не дивизия де Бандера. Ну, Бандера это...
Понятно, понятно.
По-ихнему это знамя. Вот, и мы, собственно говоря, потом, когда долго-долго думали, что, как придумать назваться, мы прям взяли, а что, почему? Чего не взять. Взяли название такое, ну, допродумывали его. Потом, конечно, мы слушали очень много музыки. Группы, которые длинно называются. Это прям есть целая сцена канадская и разная, американская, североамериканская. Там прям принято у многих там пост-рок-групп называться очень длинными названиями. Подумали, а мы тоже называемся. И всем назло, опять же. Это совершенно не форматно. То есть, ну, длинно называться даже на афише не умещается.
Ну да, старикашек помню только Creedence Clearwater Revival, это уже было,
ну, да.
CCR, да? Вот,
ну, есть очень длинное название, я даже не буду, могу, конечно, произнести, но есть очень длинное название.
Silver Mr. Zion and Tra-la-la Band with Chur.
Да, это не запомнишь даже сразу. Друзья, многие пишут, только подключился Дмитрий Иванов, что за группа и жанр, Валерий, а что за ребята, я пропустил начало. Ребята, это краснознаменная дивизия имени моей бабушки Яна и
Ваня.
Иван Смирновые у нас в гостях, собственно, авторы музыки, вокалистка, гитарист и, можно сказать, художественные руководители коллектива,
да.
Как это говорили раньше. Спасибо, Ксю, мне понравилось. Да, неплохо-неплохо название. Вот еще интересный вопрос от Веты. Ребята, я тоже живу за городом, приятно было узнать, что вы тоже. Интересно, а в каком месте земного шара вы хотели бы жить? Скажите, когда музыкальная карьера будет позади, выйдете на пенсию, где хотели бы поселиться?
Можно я скажу? Я прямо сейчас по патриотизму зажарю. Я очень люблю то место, где я живу. То есть в Подмосковье мы живем в такие писательские дачи, старые сосны, озеро Малаховское. И для меня это прям, ну, прям вот тоже пафосно звучит, место вдохновения. У меня, когда происходят какие-то кризисы внутренние, я прям беру велосипед, бутылку портвейна и езжу по местам детства. То есть там дом, где я когда-то раньше жил. И я не знаю, как я мог бы где-то еще жить. То есть ездить, путешествовать классно, но я, честно говоря... Вот Москву я никогда бы не смог жить в Москве, в квартире бы не смог жить. А вот в Подмосковье, вот наши места я просто обожаю.
На самом самом деле, надо сказать, что у нас с Ваней в ходе нашей семейной жизни пару раз был выбор поехать куда-то на временное поселение, ну, в смысле, поработать там и пожить в Амстердаме, например, несколько лет. И такая же была возможность в Китае. И мы просто не такие люди, мы не можем отрываться от семьи так надолго, от всех наших мам, пап, бабушек, дедушек. Угу. Просто вот ну, не представляем себе. Да, и мы просто... И про группу тоже она так нас держит, в общем-то. И действительно мы, ну, любим наши места, любим нашу природу. И все. Мне лично не хватает только воды, потому что я очень люблю вот большую воду, либо большую реку, да, вот. Либо море. Я понимаю, что вот если в идеале, я согласна как бы на все. Мне очень нравится Малаховка, сосны наши прекрасные прямо во дворе дома. Но мне очень хотелось бы больше воды рядом, потому что когда я попадаю на море, или даже когда вот мы были буквально неделю назад в Самаре на гастролях, это что-то особенное.
Место, да, город на воде — это всегда вообще отдельное ощущение свободы. Какой-то такой.
Да, мне кажется, что там вот как-то по-другому мозги работают.
Ну, тогда, конечно, не знаю, как насчет Китая, но я думаю, что, наверное, Амстердам там подошел бы, тем более, что там...
Да, тем более, что мы про легализацию сегодня говорили в электричке, там бы точно подошел.
Ну, не знаю, как насчет легализации, насчет воды там все нормально. Что касается...
Мы не уточняли, чего, мало
ли. Легализация воды.
Что касается музыки, там тоже, в общем, все в порядке, и... То, что касается вашей музыки, действительно настоящий инди. Вот здесь тоже были вопросы, там все зачитывать не буду, но несколько вопросов, которые касаются стиля. Вот если вы играете вот то, что вы играете, мне всегда интересно спросить у музыкантов, как он воспринимает эту музыку сам, и как он ее охарактеризовал бы, эту музыку. Я понимаю, что есть там знаменитая шутка про то, что есть музыка хорошая и плохая, понятно, это такая некая банальность.
Знаете, как в пресс-релиз плохого музыкального коллектива, когда написано, что группа не может определить жанр, в котором она играет, и тонко...
На стыке, да.
Ну, на самом деле, если говорить чисто про жанр, то и слушать альбомы, на самом деле, мы в какой-то степени к этому относимся как к музыкальной энциклопедии. То есть нам интересно... Так получается, что когда группа... Да, мне сказали важную вещь, в группе 11 человек. То есть скрипки, трубы, ревущие гитары, все это...
Это слышно.
Да, это большой оркестр. И что бы мы ни брали, когда мы это через себя пропускаем, нам кажется, что получается что-то свое. Поэтому мы, в принципе, вообще не стесняемся. Ну, есть какие-то вещи, которые просто нам кажутся не очень уместными в нашем случае. Но, как правило, мы хватаем везде, где можем. Ну, в хорошем смысле. То есть вдохновляемся очень большим количеством музыки. Самой разной, не знаю. И последнее могу сказать, что последний год я, например, слушаю исключительно в основном африканскую музыку и музыку Ближнего Востока вообще.
Ну, как интересно.
Вот. И я думаю, что это и африканская музыка, я думаю, что все, кто послушали наш последний альбом, точно услышали, где и что там есть. А Ближний Восток, я надеюсь, что каким-то образом повлияет на то, что будет дальше.
Да, вот Ближнего Востока я пока не услышал, я послушал пластинку последнюю, да, его пока, очевидно, совершенно нету. А, интересно, говорить про разные стили, но с таким хрупким и таким прозрачным вокалом, как у Яны, трудно себе представить, что какой-нибудь хардешник. Да?
Нет, у нас, да, мы, например, никогда не перегружали гитары, ну, в смысле, вот так, чтобы, например, дисторшн, никогда.
Да.
Шуметь, да.
Вот смотрите, что касается выбора инструментов, да, для нас, кто играет, кто слушает, в общем, тоже, наверное, инструменты — это же некая краска определенная там в оркестре, как там живописец берет какую-то зеленый, смешивает его с чем-то, еще дает. Угу. Вот звуковое ощущение, звуковое — это вот там, тот самый вкус, да, и ощущение звука и саунда, это вот оно сразу пришло? То есть сразу, когда вы начали работать, то вы подумали, что это будет это и струнники, это и духовики, и так и микс. Вот
я могу сказать, как... Извини, Ян все молчит. Могу сказать,
хорошо.
Да, как человек, который отвечает за непосредственно за аранжировки, у нас были стадии очарования некоторым инструментом. То есть у меня была стадия очарования струнным оркестром. У нас было две скрипки, виолончель, и я прям с ума сходил, везде это запихивал. Потом я от этого подустал. Вот, и сейчас у нас период очарования, наверное, духовой секции. Но вот у вас была программа «Сын и Желанный» недавно, которую мы любим все. Она говорила, что ей очень нравятся музыканты, которые играют на своих инструментах не так, как принято. Для нас это вообще всегдашняя проблема, потому что у нас всегда в группе был саксофон, ну, почти всегда. При этом я звук классического саксофона, как, ну, как условно, ненавижу вот этот ресторан, вот этот вот звук из 80-х, вот та-та-ра, вот это вот, да. И мы всю жизнь искали саксофониста, который играет не так. Ну, вот, ну, у нас были там аукцион, да.
Но это, я знаю такого саксофониста, да. Сергей Летов.
А вот мне, вот Сергей Летов для меня, да, если много слушал, для меня это слишком авангард. То есть это как
но
раз...
Ну, Сережа, да, разных периодов, да, просто есть. Я знаю там четверть века, поэтому, ну,
ну
с
вот
самого начала.
И мы совсем недавно чудом нашли парня, который играет, он классический музыкант.
Надо сказать, что Миша нас так и играл.
Ну, Миша наш как раз, он очень сильный, вот Рубанов, он такой аукцион немножко был, у него сопрано-саксофон. Вот, поэтому у нас очень многие инструменты звучат, в принципе, как мне кажется, не так, как они... как принято, чтобы они звучали, да?
Нет, я думаю, прости, Вань, что тебя перебиваю, мне кажется, что когда к нам приходит новый музыкант, это какая-то отдельная всегда харизма и умение очаровать своим инструментом, своим тембром. То есть здесь нет не только, да, художественной задачи обязательно выудить вот этот... Просто сами ребята, они чувствуют
вносят
музыку
свою... ну, понятно,
так.
Вносят свою краску, да,
да, они так ее играют. Это вот какое-то совершенно субъективное понятие пошлости и непошлости. То есть к нам пришел потрясающий саксофонист с образованием, со всеми пирогами, суперпрофессиональный, и он, наверное, 4 или 5 репетиций провел с нами, и он никак не мог понять, чего же мы от него хотим. Он говорил,
чего
да, я сейчас сделаю. И мы не могли ему объяснить. То есть мы ему объясняли...
Это бэкграунд, на самом
это,
деле.
Да, это то, что ты слушаешь, то, как ты чувствуешь. Это очень сложно объяснить. Вот.
Как-то то, так.
Ну да, да, так и есть.
Понятно. В общем и целом, стиль не определили.
Ну,
слушайте, формулировки не дали.
Произнесли слово инди, если его с точки зрения не музыкальная, как бы группа независимая, то есть группа, у которой нет директора, менеджера, продюсера, вообще никого, который делает все сама. Ну, у нас есть маленький лейбл, который помогает нам продавать пластинки в интернете и там иногда помогает с концертами. Но в целом мы все делаем сами, так что да, наверное, вот с точки зрения independent, да, мы инди-группа.
Да, но на последнем альбоме, наверное, это можно назвать там пост-рок.
Нет.
Вот. Нет.
Какой же пост-рок?
Ну, я не знаю. Это, но поп, это то, что...
Так, ждем, вот когда все, да, авторы и аранжировщики, по крайней мере, сначала переругаются. Но в этом, собственно, и...
Так всегда бывает.
Да, моя задача — конфликт устроить.
Нам не нужно даже для этого поводов. Это очень легко получается на почве музыки всегда.
Вопросик, а в Крыму... Ну, видимо, в Крым опечатка. А в Крым не хотели бы переехать?
Нет, наверное.
Провокация?
А почему провокация?
Нет, нет, нет. У нас,
там хорошо, там
у нас прекрасный
погода.
Наш, мой папин лучший друг детства, практически мой, ну, наверное, так, я его воспринял в детстве вторым отцом, он вот сейчас переехал, всю жизнь мечтал, переехал в Крым, очень хорошо, ему там живется, но не знаю.
Ну, мне там тоже было слишком, не слишком комфортно.
Зима должна быть зимой.
Да, зима должна быть зимой, согласен, я тоже люблю зиму. Слушайте, до перерыва осталось не так много времени, что послушаем?
Вот давайте как раз афропоп.
Афропоп — это у нас произведение, которое называется...
Таити.
Таити, да. Давайте афропоп, чудесно. Итак, в эфире краснознаменной дивизии имени бабушки Яна Иван Смирнова. Песня называется «Таити».
Таити, вулкан моих глаз.
И снова здравствуйте. Программа «Музлитература» на радио «Говорит Москва». У нас в гостях группа, которая называется «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Яна и Иван Смирновы, лидеры и руководители. Я Вадим Саралидзе в студии. Наш телефон 495-737-3948. Номер для ваших смс 925-48-948. И телеграм «Говорит МСК Бот». А сороковая — это наша почитательница, наша фанатка. Не могу не зачитать. «Как ваша речь? Спокойно и мягко все видно. Ладит с вами отношения, не портя. Прекрасная опасная черта. Мы же любим выявить и оценить в любимых да ведущих все стороны, включая демонические. И потому, пока мы затаимся в созерцательном углу и будем сведения для анализа собирать, ведь мы, аки, граф, любим препарировать». И еще один смс. «Ага, мы поняли, кругом меня цвел дивный сад растений. Радужный наряд хранил следы небесных слез и кудри виноградных лоз. Потому и музыка, несмотря на угрожающее название, больше легкая, воздушная, манящая».
Да, мы против войны, ребята. Хоть так и называемся.
Эти паузы в зачитывании замечательных стихов сороковой вызваны тем, что там очень большое количество многоточий. Здесь можно посмотреть. «Таите, таите нас и здесь». Да, вот такой смс. Вот хороший вопрос, давайте ответим на него. Тоже частый вопрос задаю музыкантам. А музыка, Валерий, это хобби для вас или источник заработка?
Да, я скажу, давайте. Для нас, у нас большой состав, опять же повторюсь, 11-12 человек. Среди нас есть ребята, которые занимаются музыкой, только музыкой, как правило, но их парочка. Все остальные у нас, это, ну, мы не зарабатываем музыкой. У нас у всех есть работа, мы на нее ходим каждый день.
Ваня дизайнер, арт-директор, точнее.
Да, в свободное от работы время, да. А я литературный редактор. Вот.
Нет, не совсем.
Ну да. Не суть важна.
В общем, работа в издательстве.
Да, мы все работаем музыкой, мы ничего не зарабатываем на себя, но на альбомы, на какие-то туры и на какие-то активности в рамках группы хватает, скажем так. То есть группа себя окупает, но зарабатывать этим нельзя. Вот так.
Понятно, но скажи, а это не тупиковый ли путь? То есть смотри, в какой-то момент же, ну, мы как-то развиваемся, хотим чего-то еще дальше, и так вот, с моей точки зрения, не может продолжаться вечно. Вот состояние, когда ты наполовину живешь, сидишь, так сказать, на одном стуле и здесь зарабатываешь, а на другой части
можно я отвечу?
Организма находится твое хобби или твое увлечение.
Да, на самом деле я хотела сказать, что это не тупиковый путь, хотя бы даже потому, что, несмотря на такое количество участников, которое, в общем, сохранялось всегда, даже при том, что кто-то уходил, приходил, мы существуем до сих пор. Очень многие группы, с которыми мы примерно в одно время начинали, их уже нет, вот, а нам всё-таки как-никак 9 лет уже. Вот.
Да,
что касается работы и музыки, это как раз вопрос, я думаю, так, что если группа и кончится, то она кончится не из-за того, что нас захлестнула работа и быт. Хотя это, конечно, сложно, и некоторые участники женятся, рожают детей и выбирают там большой бизнес или, скажем так, да, развитие более активное в чем-то другом, потому что есть дела, которые требуют просто отдачи. Вот. Но вот лично про себя я понимаю, что скорее я займусь какой-то другой музыкой, нежели я брошу музыку совсем. Вот этого я себе представить не могу.
На самом деле есть второе дно. Мы все знаем, а уж люди, которые вы наверняка внутри музыки, сколько мы видели музыкантов, которые когда-то были на волне, а потом, когда это все упало, у них начались очень большие проблемы, ну, внутренние, да? Ну, потому что это слишком твое. Когда ты относишься к этому немножко легко, то есть ты понимаешь, что ты все-таки на этом так страшно не завязан, то ты дольше живешь. Но мне так... То
есть... Я это очень хорошо понимаю, потому что я пишу книжки вот уже там полтора года, и это очень легко, потому что я знаю, что это то, чем я не зарабатываю.
Ну, тут только важно сказать, да, мы, конечно, не там менеджер среднего звена, который раз в неделю после работы с пивом с ребятами репетирует, да, на студии. Мы занимаемся этим прям очень серьезно, то есть мы там много репетируем, мы там пишем пластинки как-то сами... То есть мы, это на самом деле, это, если честно, это очень тяжело. Вот я в последнее время стал понимать, раньше легко относился. Но мне кажется, это того стоит.
Понятно.
Это так жить интересней.
Спасибо, легкая приятная музыка. Спасибо, Дмитрий Иванов, легкая приятная музыка, хороший чистый вокал. Вот вопрос такой прямо уже глубинный. Видимо, человек хорошо знает, что у вас происходит. Здравствуйте, вопрос к Ивану и Яне. Правда ли, что все песни в вашем коллективе до недавнего времени писал саксофонист Михаил Рыбин?
Мы не будем комментировать это. Это слишком... Слишком сложный вопрос.
Это слишком интимно. Хорошо, это ваше право, безусловно. А еще один вопрос, тоже с подковыркой, возможно. Я слышала, что сразу несколько участников коллектива сбросили по 20 килограммов. На вас так не влияет творчество?
Зачем? Зачем нас это спросили?
Не знаю.
Сбросили и набрали еще по 60.
Понятно.
Нет, да, мы сбросили, набрали обратно.
А не хотели бы вы попробовать себя в джазе? У вас ведь есть потенциал.
Яна, рассказывай.
Ох, это очень сложная тема. Немножко пробовала себя в джазе. На самом деле даже предлагали мне джазовый концерт. Прекрасный такой есть человек. Ладно, не буду. Ваня просит не называть явок паролей. Ну, неважно. В общем, спела на одном конкурсе, и стало понятно, что можно, в принципе, двигаться дальше. Не хватает образования для этого, и не хватает времени, чтобы заниматься этим серьезным. Почему? Потому что в какой-то момент вот мне стало понятно, что просто петь джазовые стандарты неинтересно. Если пробовать себя в джазе, то опять надо делать что-то новое. Для того, чтобы делать что-то новое, нужно либо иметь уже определенные авторитеты музыкантов, которые делают это супер круто, но при этом готовы тебя, дилетант, еще и слушать.
Лен, не рассказывай, что не получилось, скажи, что получилось.
В общем,
лучше. Ну, правда, значит,
скажу
это...
так. Я вот сейчас, на данный момент, для себя поняла только одно: что если я буду что-то делать в джазе, то это будет что-то совсем легкое. Вот мы пробовали делать лекторий такой джаз 2-3 вместе с одним знакомым пианистом, где детям просто рассказывали о базах джаза очень простым языком и исполняли основные стандарты, начиная со спиричуэлсов, там, да, и кончая какими-то, ну, вот, более современными вот примерами. Ну, и вот это просто можно развить, но на самом деле на это тоже нужно время. На все нужно время.
Да, времени, кстати, на самом деле. Ну, собственно, у вас-то время еще впереди, вы, ребята, молодые, я думаю, что все успеете. Давайте что-нибудь послушаем.
Пока отставили.
Давайте послушаем песню «Ядовитый плющ».
«Ядовитый плющ», краснознаменная дивизия имени моей бабушки, Яна Иван Смирнова в студии программы «Музлитература» на радио «Говорит Москва». Thank you.
я бы сказал, волшебно и хрустально. Такие колокольчики чудесные, замечательная музыка, очень нравится мне. А вопрос от Паши Дисциплайна. Часто ли играют ребята в клубах, и когда ближайший концерт, живьем всегда интереснее?
Играем сольные концерты в Москве не так часто, как правило, 3-4 в год, иногда даже чуть меньше. А фестивали, какие-то мероприятия бывают. Мы вот, ближайшее, что есть сейчас, пока известно, мы играем на Дикой Мяте этим летом. Это 25 июня. Потом мы играем в Тольятти на фестивале Метафест, который пройдет 29 июля.
Угу.
Там еще есть некоторые зацепки, но пока мы их анонсировать, наверное, не можем, пока не договорились. Вот, клубных концертов в ближайшее время не будет, но, как правило, летом делаем какой-то в Москве. Я думаю, что если вы вступите в нашу группу ВКонтакте, ребята, то все у вас будет.
Вступайте в группу ВКонтакте.
Да, все новости.
Слушайте, а, ребята, а как вы попадаете? Вот, смотрите, ну, понятно, что инди-музыка, и по эфиру, я думаю, что наши слушатели уже поняли, что это как бы не совсем формат. Вернее сказать, совсем не формат, потому что все программные директора, так сказать, пользуются тем, что им нужно там типа 3-3,5 минуты, и определенная стилистика, определенное направление, угу, определенные кроссоверы. Ну, сразу могу сказать, у нас на «Говорит Москва» этого нету, ровно поэтому я с огромным удовольствием приглашаю.
Это очень частая история, когда на говорительных радиостанциях как раз играет музыка, которая интереснее, чем на неговорительных радиостанциях. Вот, ну, мы все вспомним, можем вспомнить тоже. Ну, не будем говорить, но многие радиостанции все знают, что на там радиокультура, ну что, прекрасная станция, где просто вообще.
Ну, собственно, радиостанций разговорных не так много. А так вот, скажите, как вы попадаете, собственно, вот в поле зрения той же там Дикой Мяты, кого-то еще? Если, условно говоря, там ротации нету, понятно, что, наверное, есть интернет, безусловно, без которого невозможно. Наверное, Тьюб. Вот что для вас продвижение, как это делаете?
Я бы сказал, честно говоря, что я бы переменил дискус ровно наоборот. Есть интернет, а ротации, наверное, то есть ротации ничего, мне кажется, не значит.
Отлично.
Ну, вот это вообще...
На самом деле, с Дикой Мятой все просто. Мы выпустили новый альбом, поэтому про нас многие вспомнили. Благодаря замечательному критику Александру Горбачеву в свое время про нас очень многие узнали в Москве и в других городах, и дивизионная вообще жизнь концертная и гастрольная, она началась вот с этого момента, честно скажем, потому что совершенно случайно Александр Горбачев, Шурик, пришел на наш первый в жизни клубный концерт в московский клуб «Трамплин» 8 лет назад. До этого мы фестивалили, так, ну, выступали в каких-то в таких хиповых местах. У нас был там один квартирник, одно выступление в школе московской, ну, вот какие-то такие истории. И вот первый клубный концерт. С тех пор, ну, видимо, это какое-то свое радио. То
одно
есть,
друг за друга цепляется.
Люди как-то друг от друга узнают, потому что Саша про нас написал в афише, потом про нас написали... Ну, то есть все такие в основном СМИ в Москве крупные, они уже про нас знают. Здесь вопрос дальше, делаем ли мы хорошую музыку, потому что если музыки нет, то про это очень все быстро забывают. Самое главное для музыканта — это песни. Вот. И тогда, мне кажется, тебя будут приглашать и на фестивали, и на гастроли, и куда угодно.
Скажем так, для людей, которые музыкой не занимаются, и которые думают, что все решают деньги, ребята, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
Да, да, 100%. На самом деле так и да. есть.
Ну, смотрите, ребята, интересно очень. Вот вы молодые, у меня разные совсем люди бывают. В студии там Сереж Галанин, например, или Саш Кутиков, ну, как бы то поколение музыкантов, ну, к которым и я принадлежу.
Mm-hmm.
А много звонков, огромное количество студий звонков и гораздо меньше. У вас один телеграм. Просто вот как меняется способ донесения, получения
информации?
Ну, это
возраст аудитории просто.
Абсолютно.
Ну, и второе, что, наверное, все-таки вы назвали людей, которые являются, ну, условно, я не люблю это слово, но легендами, да? Людям приятно позвонить и поговорить вживую с известными людьми, правильно?
Да,
мы
наверное.
Мы-то как бы что, написали, ребят, музыка отстой, все. Ну, или наоборот, класс.
По поводу музыки отстой. Как приятно, Александр Карпенко. Классная музыка. Открыл для себя эту группу. Название «Бы не забыть» и «Смайлик». Краснознаменная дивизия имени моей бабушки Александра. Запомните. Ну, за такую замечательную шутку, и я думаю, что что-нибудь мы отдадим Александру Карпенко, да?
Потом решим, как с ним связаться будет. Классная
Давайте.
Музыка. Да, значит, смотрите. О, вот еще вопрос интересный. На Самарском радио «Максимум» вы говорили, что барабанщик Алексей заведует школой рока в Москве. Это шутка?
Нет, не шутка. Он заведует школой рока, а к нему идут люди, которые... Ладно, извините, ребята.
Это шутка.
Ребята, мы часто врём в эфире, это наше хобби. Он не заведует школой рока, к сожалению. Простите.
Да, ребят, простите, не заведует.
Ну вот кто-то услышал, наверное, это самарцы написали вопрос, да. Но вот ребята мне сейчас в паузе сказали, что на «Говорит Москва» они говорят правду и только правду.
Это да, это уникальный случай, друзья. Но мы как раз, пользуясь вот этим, вот этой уникальностью, хотели сказать, что наш замечательный саксофонист Кирилл ищет учеников. И если кто-то из вас хочет круто научиться играть на саксофоне, как бы вперед,
норм.
Друзья,
а еще...
идите к нам в группу,
еще
пишите
новость.
Админам, и мы вас направим.
А... Ребята, мы ищем девочку, которая играет на трубе.
Девочка на трубе?
У нас есть мечта. Да, мы у нас.
Вань, извини, у меня в музыкальное образование все-таки не дает мне возможности не сказать.
Смолчать.
Когда я учился в училище, я была любимая шутка наших духовиков. Скажите, пожалуйста, теоретички, вернее, обычно спрашивают. Скажите, пожалуйста, а есть ли девочки, которые играют на трубе? Есть, их называют трубадуры.
Ну вот, сексистская
так шуточка. Так что сексистская абсолютно. Мы себе можем это позволить. Яна, я думаю, нас простит. Но...
Я не играю на трубе,
ребята,
поэтому прощу.
Если вы,
ладно,
девочка, если вы живете в Москве, если вы умеете играть на трубе, хорошо умеете играть. Если вы еще к тому же, это будет бонусом, умеете хоть немножко петь в хоре, чуть-чуть, или не научим, то пишите нам напрямую, пожалуйста.
Почему,
друзья,
девочка? На самом деле...
Нет, девочка.
Да, простите.
У нас в хоре нужно, ну, в хоре нужно
еще
один женский
голос. Дело не
только
в хоре. Дело в том, что мы поняли, что мы опять теряем аудиторию, мужскую аудиторию. Поэтому как бы ваша внешность имеет ключевое значение. Понимаете,
то есть неважно,
да,
как играть на трубе.
Да, главное, как вы выглядите. Главное,
мы,
да,
сыграем за вас. Главное, чтобы у вас были длинные ноги. Приходите, мы с удовольствием на вас посмотрим.
Недавно тоже был такой, где-то в тернетах пробежала какая-то компания себе из искала секретаршу с тонкими щиколотками. А, перчицу. Перчицу с тонкими щиколотками. Как, какой холивар был фантастический. Просто вот там был щиколотный конкурс объявлен. Там была...
Это очень важно. Людей... Между прочим, Ваня, он вас прекрасно, ну, он понимает.
Я считаю,
это,
что тонкие щиколотки — это очень важно.
Да, только за щиколотки меня и взял, в общем. В жены и в вокалистки.
Друзья, какие же интимные подробности вылезают в прямом эфире.
Он мне даже говорил, когда я ему предъявляла там по ревности какие-то эти, вот, он говорит, да ты видела ее ноги в том месте, где надеваются кеды. Это же невозможно.
Понятно. У вас даже такое бывает. Ну да, слушайте, вы, наверное, вместе уже долго достаточно. Несмотря на то, что ребята молодые, у вас же и дети.
10 лет уже.
10 лет? Ну, слушайте, что такое? Какие ваши годы? 10 лет. А, замечательный вопрос. Но мне очень понравился, не знаю, это вот. Расскажите о вашем продюсере Александре Заушицыне. Какова его роль в группе? Влияет ли его вкус на музыкальный продукт группы?
Да ладно, не будем врать. Саша Заушицын — это наш самый первый поклонник, который пошел на наш самый первый концерт. Он с нами до сих пор. И недавно он сделал предложение нашей аккордеонистке, и скоро они поженятся. Так что, ребята, если вы классные и верные, то вы даже можете иногда жениться на участниках группы.
Прекрасно. Слушайте, для всех радиослушателей и радиослушательниц
мотивация.
Вообще, «Говорит Москва» — это огромная мотивация. Во-первых, можно пройти по конкурсу «Щиколотки» на роль трубадуры в коллективе краснознаменной дивизии имени моей бабушки. В конце концов, можно... Слушайте, огромные возможности. Ведь вы не забудьте, в коллективе 11 музыкантов. 11. Они же будут жениться, они будут, так сказать, уезжать в другие... Будет объявляться конкурс очередной.
Вы должны понимать, что наша группа дает какое-то бесконечное количество преимуществ.
Возможностей.
У вас 11 человек, у которых вы можете занять деньги.
Ух ты!
Попроситься переночевать, в зависимости от того, в какой точке Москвы вы оказались.
И даже подраться, когда...
Подраться и помириться, поплакать и посмеяться. Это все как бы к нам.
Да. Понятно. Ой, как приятно. 76-й. Яна очаровательна. Я так тоже считаю.
Да, я очень... в принципе, ой, не спорю.
А кто это написал?
Вот есть тут номер телефона, да.
Нет, извините.
Нет, нет, тут номер телефона, я не буду. 76-й, но попал.
Но мы можем позвонить из прямого эфира.
Займем денег.
Слушайте, отлично, вы сказали про деньги. Моментально вылетает в телеграме. Луноход готов занять деньги на свадьбу.
Класс, класс, мы им передадим.
Да, отлично. Слушайте, ну потихонечку наш эфир подползает к самому концу.
О, нет.
Да. Слушайте, время в эфире летит так незаметно, что целый час уже прошел. Может быть, что-то пожелать хотите? Хотели бы пригласить куда-то, что-то еще сказать от себя?
Давайте мы что-нибудь пафосное скажем.
Скажи,
вообще, ребят, спасибо, что вы нас позвали, очень здорово.
Да.
Да, ладно, слушайте, вы главную музыку играете, пишите, а
за нами-то,
за нами-то, собственно, здесь, за нами-то здесь не встанет. Ну что, друзья, с нами была группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Слушайте, входите к ней в группу ВКонтакте, френдитесь. Яна и Иван, спасибо большое, что были сегодня. С вами была программа «Муз-литература», ведущий Вадим Саралидзе, на радио «Говорит Москва». И давайте на завершение послушаем какую песенку?
«Песочница».
«Песочница». Итак, «Песочница», краснознаменная дивизия имени моей бабушки.
Спасибо, ребята!
Ребята, пока! Слушайте музыку, читайте книги.
Они говорят.